Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы разговариваем на массу тем, которые связаны с старостью, с ролью старости в общественном сознании, с нашим отношением вообще к жизни и ответственности за то, что ждет всех нас впереди. И в этой связи как раз есть еще одна табуированная тема, достаточно сложная для обсуждения, потому что и современная массовая культура, и наследие 70 лет советской власти приучило нас к тому, что разговаривать о смерти неприлично. Угу. И вообще думать о смерти – это как-то очень негативно, очень депрессивно. И посмотрите, что получается. Как-то мне пришлось обсуждать тему умирания с достаточно опытным профессиональным психологом. Угу. И когда речь зашла о тяжелобольных, уже вот людей, вступивших на финишную прямую, и на отношение к этой проблеме родственников этих людей. Что делать, как общаться с ними, о чем можно говорить, о чем нельзя. И этот человек мне сказал, вы же понимаете, сам человек чувствует, что он выходит на финишную прямую. Ему очень трудно, ему хочется об этом говорить. Но когда он каким-то образом только открывает рот, чтобы об этом поговорить даже с самыми близкими. Близкие в ужасе говорят: нет-нет, ты что вообще, о чем ты говоришь, да это ерунда, да вот сейчас ты выздоровеешь, да вот врачи вылечат, да вот впереди долгая и счастливая жизнь. И человек остается с этой проблемой один на один. И с точки зрения моего собеседника, это очень жестоко, так нельзя. А я со своей стороны пыталась представить, а как вот я смогла бы со своим очень близким, родным человеком разговаривать на эту тему? У меня язык бы не повернулся. Вот отношение к теме смерти, про которую нам Евангелие завещает думать постоянно. Что с ним не так? Почему нам так тяжело въехать в это?
Знаете, ну, у меня здесь есть просто два таких размышления, что ли, на эту тему могу поделиться двумя. Первое – это вот моим пониманием, как это должно быть, а второе – это то, что на самом деле. Это, в общем, очень близко к тому, что вы говорите, потому что мне кажется, что, опять же, вот христианское отношение к смерти, оно, конечно, лишено страха. Вот. И, вы знаете, я встречал таких людей, наверное, немного, хотя не могу сказать, что я со всеми на эту тему разговаривал, но я видел, и у меня есть просто там личная история, я даже, по-моему, ее как-то рассказывал, но наверняка, так сказать, не все слышали, с вашего позволения повторю, у меня старшая дочь, когда родилась, она попала в реанимацию сразу, и мы, естественно, напугались, потому что первый ребенок, мы там все боялись. И вот тогда один священник сказал, ну, мы там побегали по храмам, по монастырям, всех просили молиться, а один батюшка сказал, ну, когда я к нему обратился, там, с просьбой о молитве, и ожидал стандартно, так сказать, услышать слова утешения, что там все будет хорошо и так далее, он сказал, что, ну, не переживайте, с точки зрения спасения ее шансы намного выше, чем у вас. И я сначала оцепенел так совершенно, мне в этом показалось каким-то жутким таким цинизмом, но, понимаете, это не грубо, тут надо понять это, потому что это может как-то так прозвучать, вот, именно вот так вот цинично, это не так было сказано, это было сказано, ну, с каким-то вот глубинным таким пониманием вот всего. Вот, и там потом он мне еще много чего сказал, и там и утешил, и все. Но вот я понял, что, конечно, это такая колоссальная вера в то, что смерти нет. Смерти нет, и что вот эта надежда наша, она, ну, она реальная, она настоящая, она на что-то совершенно, безусловно, так сказать, существующее. И с этой точки зрения, конечно, шансы, так сказать, невинного еще ребенка на вечность, они, в общем, выше, чем уже, так сказать, закоренелого грешника. Вот. И вот недавно тоже я там беседовал с человеком, который мы как раз именно эту тему обсуждали, даже эту историю ему рассказал. И я, собственно, мучил его вопросом о страхе смерти. Он сказал, что он не готов, так сказать, говорить, есть у него страх это или нет, потому что, ну, так, сидя в кресле, легко про это рассуждать. Но он считает и надеется, что вот и верит настолько вот в то, что мы не прекращаем свою жизнь. Вот он говорил об ушедшем отце несколько лет назад, и он говорит, я знаю, что он со мной. Я не испытываю тяжести от его ухода. Вот это, конечно, на мой взгляд, это подлинно христианское отношение. То есть ему это не пофигизм такой, да, ну, умер папа, и Бог бы с ним, да, абсолютно не это. Но он совершенно четко, у него нет горечи утраты в том смысле, что он с ним сохраняет, вот он его чувствует, он понимает, что отец жив, и что он с ним, что у Бога все живы. Это для него не слова, знаете, у Бога все живы, там, нет, он вот это вот... Ну, это, я думаю, даже словами сложно выразить, хотя, наверное, понятно, о чем идет речь. И вот это, мне кажется, таким очень правильным отношением, должным и тем, что вот это вот, по милости Божией, наверное, кому-то дается, и кто-то это вот достигает, наверное, в силу вот своей правильной душевной организации. Вот. Конечно, вот с точки зрения такого светского гуманизма, да, это может звучать даже и цинично, и чудовищно, но это, повторяю, обретает смысл только в христианской перспективе. Конечно, вне христианской перспективы это дикость. Это дикость. Но, понимаете, с другой стороны, ведь вся наша, все наше вот это вот религиозное отношение к смерти, вот эти вот сам факт захоронений, могилы, молитвы и прочее, это ведь и есть устремление к вечной жизни, да, это и есть именно вера и демонстрация того, что это не проходит, не заканчивается, иначе непонятно зачем, ну, иначе там закопали и забыли, да. Это именно для чего это все делается? Только для одного, что мы верим, что это вот и почему, и для чего, да, мы верим, что это не заканчивается, и надеемся на то, что вот эта связь сохраняется. Вот. А второе размышление это то, что, конечно, вот лично мне это очень тяжело ощутить, поэтому я думаю, что вот тот ваш пример о родственниках, который начинает сразу успокаивать своего вот уходящего близкого, тем, что да все будет нормально и так далее, но это, конечно, их собственный страх. Я думаю, страх, который мне, например, очень-очень понятен. Очень понятен, потому что это вот, это, собственно, ведь страх небытия такой экзистенциальный, да, что как вот, я помню, так, не документально, но я помню вот это детское, когда ты узнаешь, что люди умирают, да, и как это, весь мир будет, а меня не будет, как это вот. А каким будет этот мир, а почему меня не будет, а как, что это значит, а как же так, и так далее. И вот у тебя, все, с одной стороны, все твое детское существо и естество восстает против этого, что такое не может быть. И для меня это, знаете, такое вот какое-то тоже вот указание на бессмертие души, потому что вот ты не можешь с этим смириться. Это как бы... Оно, конечно, не научное ни в коей мере, но какое-то такое для меня очень важное, потому что человеческая природа, она противится этой мысли, этому понимание, этому чувству того, что все прекращается совсем. Вот. А с другой стороны, конечно, это самое сильное чувство, самый сильный страх, который только и существует. Вот. Почему такое отношение? Ну, вот потому что мы, наша природа повреждена, и мы, у нас, так сказать, сбит компас, и мы... И даже, знаете, может быть, потому что мы вот эту вечную жизнь воспринимаем как... То есть мы жизнью считаем только вот это временное земное бытие, и мы не можем до конца вот положиться на Бога, довериться тому, что вот перед нами вечность, хотя это, конечно, абсолютная тайна, потому что мы не знаем, какой она будет. Вот, и мы, нам же, знаете, как такое стандартное представление, что такое рай и ад, это вот продолжающийся такой день, не день сурка, а вот день сурка, ну, который только не повторяется, вот он длится все время. Но это же тоже очень наивное представление, потому что вечность, там, райская или адская, это не вечность, это не бесконечно длящийся день, да, или просто время, в котором ты не умираешь. Вот, это какое-то иное состояние, какое... Нам Господь, ну, наверное, открывает, да и не открывает, наверное, да.
А как вы считаете, возможно что-то изменить в нашем ощущении, в общении на эту тему, в собственном каком-то внутреннем становлении, если начинать с детства? Вот у вас трое детей, вы на эти темы с ними разговариваете?
Как-то специально нет, специально не разговаривали. Они, видите, они все-таки еще в таком возрасте, хотя, наверное, может быть, у них что-то было, но они еще достаточно, мне кажется, легкомысленно, наверное, неправильное слово будет. Наверное, еще легко это какие-то вещи воспринимают. Вот потом, знаете, люди все разные, вот здесь вот и дети все разные, как я убеждаюсь. Вот, и они совершенно по-разному могут реагировать. Ну, вот, может быть, это наша ошибка, мы специально не говорили. Хотя, наверное, вы правы, наверное, надо как-то об этом говорить. Но тут, видите, тут надо еще обладать и мужеством достаточным самому, и пониманием того, что это такое, и как об этом можно говорить. Вот, возможно, и нужно как-то вот... конечно, вот, поскольку я сказал, какое, вот, на мой взгляд, отношение является христианским, его, конечно, надо воспитывать в человеке, там, в детях, в себе самом.
Вы знаете, я имела в виду, может быть, знаете что, если относиться к житиям святых как к некому все-таки примеру и образцу, и брать не жития древних святых, которые все-таки очень далеки от нас исторически, а вот то, что совсем близко, 20 век, мы в июле будем вспоминать столетие трагической даты гибели царской семьи. И вот удивительные дети этой семьи, которые, в общем, знали, чувствовали, интуитивно ощущали, к чему все идет. И об этом можно судить по их письмам, по их каким-то оставшимся дневниковым записям. Но удивительно хрустальное отношение юных людей, которые совсем еще толком с нашей точки зрения и не жили, и не вкусили этой жизни в полной мере. Удивительное какое-то хрустальное отношение к перспективе вечности, но ведь это же не с неба им упало. Их так воспитали. То есть, наверное, что-то все-таки, чтобы наше отношение перешло вот новое качество в какое-то количество, угу. То есть, наоборот, другое движение, угу. Наверное, все-таки нужно что-то менять в отношении к этим разговорам даже в семьях, я не знаю, с детьми.
Думаю, что да, но, опять же, тут как-то, знаете, как всему свое время, и я просто себе сразу представил, как кто-то, знаете, в благочестивом порыве приходит домой и говорит: так, детки, садись. Сейчас будем говорить про смерть. Вот, и это... А ведь эти смех смехом, но, может быть, и так. У нас вот я, к сожалению, вижу, как часто какие-то вещи, ну, как-то, не знаю, как сейчас принято говорить, линейно воспринимаются, и все это как-то очень далеко от Евангелия оказывается. Поэтому тут, знаете, с этой темой нельзя шутить и нельзя ее профанировать, потому что вот есть какое-то должно быть такое уважение к смерти, если хотите, даже почтение такое вот к этому переходу из этой жизни в другую, и это вот не предмет, точно уж не предмет такой для легкомыслия какого-то. Но, наверное, соглашусь с тем, что, конечно, об этом нужно как-то и думать, и воспитывать, повторяю, себя прежде всего, и детей, и как-то об этом говорить. Но, собственно, церковь так или иначе к этому готовит, да, посмотрите, там службы Страстной Седмицы, да, вот они же все вот про... Но именно с перспективой про смерть, которая не побеждает, которая проигрывает.
Вы знаете, я ведь не случайно заговорила именно о разговорах на эту тему с детьми, с подростками. У них как раз, на мой взгляд, гораздо проще. Вы вспомните свое детство, вспомните эти дурацкие стишки, страшилки, такой черный детский юмор, не смешной с точки зрения взрослого человека, но вполне распространенный в фольклоре детском, ну, по крайней мере, на протяжении нескольких поколений, у кого можно спросить. Посмотрите на моду, на готскую вот эту вот субкультуру в подростковом возрасте. Вот эти вот заигрывания с какими-то ужастиками. Это любимое зрелище, это посмотреть какой-нибудь фильм ужасов. То есть у них отношение внутреннее какое-то совершенно другое. А взрослые, как бы транслируя на них свое отношение к этой теме, лишают возможности вообще ее обсуждать. Мне кажется. И тогда они начинают обсуждать это друг с другом, что иногда приводит к трагическим последствиям.
Может быть и так, да. Но тут сама по себе вот этот диагноз, он еще не указывает на терапию, да, потому что вот это вот отношение, которое есть, оно, наверное, в чем-то более легкое, а в чем-то, может быть, и нет, потому что подростковые суициды, ну, это вещь такая реальная, существующая в реальности, и, в общем, там не от легкости, наверное, а наоборот от какого-то особого переживания там. Вот. Ну, наверное, да, должно быть как-то должно быть это какой-то темой, но очень сложно сказать, как об этом говорить. Вот, может быть, через богослужение, которые все-таки, в которых вот квинтэссенция нашего церковного понимания жизни и даже богословия, вот очень многое можно объяснить, если мы это будем переживать вот, вместе с нашими детьми, ну, там, подростками. Да. Вот, мне кажется, это один из путей таких.
То есть вы считаете, что традиция празднования Хэллоуина, она для нас совершенно отрицательная?
Да, ну, она просто какая-то дурацкая такая. Не то, что я там как-то я не собираюсь выходить на манифестации, но я просто как-то это лишено смысла какого-то глубинного, мне кажется. Да и вообще не глубинного тоже.
Но вот еще одна тема, которую вы затрагивали недавно в последнем выпуске вашей передачи «Парсуна», когда вы беседовали с Владыкой Илларионом, вы затронули там тему, насколько можно сравнить уныние и депрессию. Угу. Вот есть такой очень распространенный народный диагноз по отношению к старшему поколению – старческая депрессия. То есть всем мы знаем, что у пожилых людей очень часто плохое настроение, они брюзжат, им все не нравится, у них какая-то такая пессимистическая картина окружающего. И вот где та грань? Можно сказать, что это придумано, что на самом деле это уныние, там другие корни, и нужно их иначе и лечить?
Вы знаете, я тут точно не специалист, это, может быть, надо говорить с психологами, но обычно, насколько я понимаю, говорят так, что есть вещи, которые снимаются медикаментами, это депрессия. Вот. А то, что медикаментами не снимается, это уже уныние. Вот более точного как-то, так сказать, более точно я, наверное, не смогу сказать. Хотя, наверное, в человеке, как в существе психосоматическом, это все переплетено и, возможно, тоже связано. То есть, если у тебя уныние, это не значит, что у тебя нет депрессии в это же время. Но если депрессию действительно можно вылечить таблетками, то уныние – это все-таки вещь такая мировоззренчески духовная в большей степени, чем просто определяющаяся там, физиологией.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Владимир Романович, а вот вы себя в пожилом возрасте представляете?
Не знаю, ну, наверное, как-то да.
То есть вы не думали об этой перспективе? У вас нет времени на размышлять?
Нет, думал, но не то чтобы так вот усиленно как-то так. Все чаще, знаете, как с годами все чаще думаешь невольно, так сказать. Да. Вот. Ну, как-то представляю, наверное. Ну, я так, не то чтобы я там вообще о себе, не то чтобы думаю, там, в пожилом возрасте или в детском, как-то есть о чем думать, в общем.
Ну, то есть жизнь христианина, она, с вашей точки зрения, не программируется? То есть человек не должен строить какую-то перспективу? Не то, что там планировать, что вот в таком возрасте я достигну вот этого.
Человек может планировать все что угодно, и христианин может планировать. Только христианин, на мой взгляд, он должен очень четко понимать, что все его планы в любую секунду могут измениться. Вот, и могут просто радикально подняться ситуация, и все его планы не будут стоить ломаного гроша. И я вот, знаете, мы там иногда любим повторять, если Бог даст, там поеду туда-сюда. И вот иногда это кто-то вот говорит ради красного словца. У меня есть один друг, который вот, ну, мы, допустим, договариваемся, говорю, давай там, ну, допустим, сейчас понедельник, я говорю, давай там в пятницу сходим там туда-то. Или, ну, он говорит, да, да, хорошо. И вот я ему там пишу смс, говорю, ну что, у нас все в силе, ты будешь там в пятницу в 5 часов? Он пишет, если Бог даст, буду. И я вот понимаю, что для него это вот не просто, знаете, такая присказка, да, ему очень важно вот это сказать, не то, что важно сказать, знаете, заявить, да, а он прекрасно понимает, что вот может и не будет, да, потому что может быть что-то такое произойдет, и он не сможет. То есть он, это не значит, что он не планирует, да, что он не хочет или там попытка, так сказать, мне намекнуть, что может у него там поменяются планы, а он искренне вот понимает, что вот под Богом, и вдруг и не получится. И вот как-то он, когда вот мы с ним общаемся, он, всегда я у него это замечаю, и как-то сам тоже подтягиваюсь, понимаю, что планы планами, но как оно будет, Бог его знает.
Вот в связи с планами и их бессмысленностью, скажем, в связи с чемпионатом мира по футболу и по всеобщим интересам к спорту и к этой теме, опять мы постоянно чувствуем, что нас убеждают, что нужно заниматься физкультурой, нужно держать тело в тонусе, нужно как можно дольше оттягивать тот период, когда могут начаться какие-то возрастные недуги. С другой стороны, если с точки зрения вот, даже святоотеческой школы, старость ведь это для чего-то, и эти вот недуги, они тоже для чего-то, они же не просто наказание за то, что человек пил, курил и вел не очень нравственный образ жизни. Ведь на определенном этапе это, наверное, тоже как-то по воле Божьей посылается, чтобы человеку было время не только теоретически о чем-то задуматься, но и вот собственным телом ощутить все последствия.
Да, я думаю, что это так. Но понимаете, какая вещь? Здесь, мне кажется, что, во-первых, есть там монашеская традиция такого вот умерщвления тела, она отдельная, особая, и в общем, это отдельный разговор. Мне кажется, что касается вот современного человека, то здесь вот есть несколько моментов. Во-первых, конечно, иногда это доводится до абсурда, то есть там занятие спортом как стремление не то что там оттянуть, а вот практически там исключить старость, но это какое-то, знаете, такой суррогат бессмертия, то есть надежда на то, что, вот, ну, по крайней мере, ты, так сказать, здоровеньким помрёшь. Вот это, наверное, вот само по себе отношение, если оно становится страстью, в нем нет, наверное, ничего христианского нет. Но равно как нет ничего христианского в том, что ты говоришь, а, вот это все, так сказать, так и должно быть, вот буду, соответственно, вот как оно идет, так пусть идет. Ведь почему это для современного человека, может быть, приобретает какое-то значение, которого не было раньше? Ну, вот у меня родители... У меня папа 33-го года, мама 38-го, вот, слава богу, живы, и радует нас. Но вот они, например, в школу ходили, там, я не знаю, 10, что ли, километров. Понимаете, зачем им там надо было спортом каким-то заниматься? Ну, ты 20 километров в день проходишь, ты можешь спортом не заниматься, понимаете? Вот, это совершенно не нужно, да? Потому что это такой спорт, который... Вот, и поэтому люди тогда просто, ну, больше двигались, вот, и в каком-то смысле... Ну, посмотрите, там, да, люди проходили там войну, лагеря, доживали там, ну, не все, конечно, далеко, но вот многие там долгожители, может быть, в том числе и потому, что у них вот этот запас прочности, он обеспечивался такой физически очень активной молодостью, не конечно, там, не спортивным залом, которых там, может, и не было, но это просто было некое постоянное движение, да, очень много проводили в движении. Мне кажется, современный человек, вот это вот мы с вами как-то говорили про мегаполисы, да, это вот такое проклятие мегаполиса, если хотите, да? То есть почему нужны спортзалы? А потому что мы не вообще вот вышел, прошел, там все у нас в шаговой доступности, магазин в твоем доме, аптека в твоем доме, даже выйти, понимаете, некуда, вот, потому что все в твоем доме есть, да, это не скрытая реклама магазина, а вот я имею в виду дом, в котором ты живешь, вот, и поэтому здесь неизбежно надо как-то, приходится этим заниматься, и ну, просто для того, чтобы... И в этом смысле, мне кажется, христианское отношение, оно такое, тебе Господь дал тело не для того, чтобы ты его уничтожал, потому что это же, понимаете, не вопрос того, как бы мне в 70 выглядеть, как в 40, там, или в 30, это вопрос в том, как бы мне в 30 не ощущать себя на 80, вот о чем сегодня речь идет, потому что у нас недавно кто-то в Фейсбуке написал, какой-то, не знаю, кто просто попался в ленте, какой-то дядечка пишет, что поднимался с двумя молодыми людьми по лестнице, где-то там в доме, я так понял. Вот, говорит, они там на втором, что ли, этаже стали дышать так, как будто они мне старше лет на 30 каждый. Хотя они как раз лет на 30 были его моложе. Вот об этом речь идет. В этом ничего такого, ничего христианского в таком отношении к своему телу нет, конечно.
Вы знаете, у меня как бы контраргумент в виде воспоминаний, если позволите. В довольно молодом возрасте мне пришлось встретить... на Кавказе, в Абхазии, двух удивительных женщин. Они были тайные монахини, постриженицы монахов Новоафонского монастыря, которые там оказались в 20-е годы еще девушками, и монахи еще были живы и просто жили в окрестностях монастыря, и даже их какое-то время держали там в качестве работников на... Там был кирпичный завод, еще какие-то там службы. И вот потом всю жизнь они прожили, занимаясь тем, что были как вот связные в партизанских отрядах, так были вот эти связные с отшельниками, которые спасались на Кавказских горах, которые просто знали вот эти тайные тропы, чтобы периодически там приносить какую-то снедь, какие-то необходимые вещи и, соответственно, какую-то коммуникацию поддерживать. Потом уже, естественно, возраст, естественно, болезни, все очень тяжело. И когда я увиделась с этими двумя женщинами, они были в очень преклонном возрасте, и одна из них была чрезвычайно больна. Меня просто знакомые в церковный праздник привели, мы хотели поздравить. Мы провели... Женщина уже в течение нескольких лет была прикована к постели с очень тяжелыми головными болями, тяжело больной человек. Мы провели рядом с ее постелью несколько часов, ушли абсолютно счастливые, и было такое ощущение, что это мы больные, а она нас навестила и вот влила в нас какую-то толику бодрости. Я к тому, что не всегда в здоровом теле здоровый дух.
Нет, это пример замечательный, я только не совсем понимаю, почему это контраргумент, поскольку, конечно, не всегда, и более того, эта цитата из Ювенала у нас, она очень, так сказать, превратно переводится, потому что вот оригинал, один из переводов дореволюционных, перевод Гнедовича был такой, он звучит так: надо молить, чтобы дух был здравым в теле здоровым. Это другая мысль просто. Вот, и мне кажется, что и здесь, в общем, я совершенно согласен, но то, о чем вы говорите, это там особый случай, наверное, он не единичный, но это вот особые такие эти, но да, в общем.
Ну, мы стараемся тогда все-таки гармонично развивать. Будем болеть. По-прежнему будем болеть за нашу команду на чемпионате мира по футболу. Ну и не забудем, что у нас пост, располагающий к другим упражнениям. Спасибо огромное за беседу. С нами сегодня, как всегда, по пятницам, был Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо огромное.
Светлый вечер. На радио «Вера».